Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на 91.2 FM программа «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Сегодня анализируем рынок недвижимости Пермского края по состоянию на сентябрь 2023 года. Ну, естественно, с небольшой ретроспективой на начало года и планами, не знаю, прогнозами на завершение этого года с Алексеем Терентьевым, директором компании State Group, аналитиком, экспертом рынка недвижимости. Алексей, добрый день.
Добрый день, Артем. Рад вас видеть.
Взаимно, абсолютно. Ведь мы встречались, если не ошибаюсь, весной в этой студии, подводили итоги прошлого года, смотрели в год нынешний, сейчас сентябрь, третий квартал позади. Можно ли сказать, что те прогнозы, которые были озвучены вами, в том числе в начале года нынешнего, на неустойчивое развитие рынка недвижимости, оправдались?
Да, не оправдались. Рынок действительно неустойчив. Он скачет вверх пока, но это все равно не стабильность, это не стагнация. Хотя, на самом деле, я ожидал, что будет более ровное движение на рынке недвижимости, но, как всегда, мы предполагаем, а внешние факторы располагают, да, и ряд действий, которые произошли у нас в конце лета, показали нам интересную динамику на рынке недвижимости. Можно, да?
Да,
давайте тогда пройдемся по порядку. Что произошло в конце лета, август и конец июля? Сначала скачкообразный рост курса доллара, потом первое повышение ключевой процентной ставки Центробанка и буквально недавно второе повышение ключевой процентной ставки Центробанка. К чему это привело? Август стал для большинства застройщиков, наверное, рекордным месяцем за последние там, несколько, опять же, лет. Как мы бы не удивлялись, но каждый год нам преподносит какой-нибудь сюрприз.
И чем хуже, тем лучше для рынка. И так, что ли?
Удивительная история, да. Но, видимо, так. Потому что доллар дорожает, соответственно, ну, куда-то деньги девать надо. Процентная ставка. Ну, вот сейчас мы к этому как раз подойдем. Что произошло? Я немножко углублюсь в статистику, да. Для понимания, по Перми, по Пермскому краю, по новостройкам было зарегистрировано 1400 договоров долевого участия в августе месяце. Среднестатистическая у нас с вами где-то 800. Вот, ну, последний там, до июля месяца мы жили 800 плюс-минус. Ранее самый большой всплеск был, наверное, в период пандемии. Там около 1200 был рекорд за месяц. В августе мы дали 1400 зарегистрированных долевок, да, на минуточку. Дальше, что происходит? Соответственно, растет спрос на новостройки, растет цена. Ну, застройщики, куда деваться, иначе у них полка вся вымоется, им поднимать цены надо. Что их подвигает к росту цены. И к чему мы пришли сегодня? Цена на новостройку в среднем по городу 124 тысячи рублей за квадратный метр. Цена на вторичку в среднем по городу 84 тысячи рублей за квадратный метр. Разница в 40 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, вот такого разрыва, в принципе, ну, не было никогда, и я не знаю, там, как будет развиваться ситуация дальше.
А 40 – это правда много в разрыве? То есть, обычно цены чуть ближе друг к другу.
Цены до… Давайте так, было даже в 2019 году цены были равны. До 2019 года мы шли там в паритете новостройка-вторичка, новостройка-вторичка, цены были равны, потом они пересеклись, и новостройка начала обгонять. И дальше случился 20-й, 21-й, 22-й и уже 23-й год, и когда мы разорвались, ну, практически там, да, на 50%, если брать, да, 84, и разница в 40 тысяч рублей на квадрат. Это много. Такого не было, это, опять же, все как это у нас в новейшей истории, все происходит в первый раз. Вот, что происходит, да, выросла процентная ставка на ключевая, соответственно, растет процентная ставка на вторичку, сейчас она составляет там, ну, в районе 14% годовых. Ну, на мой взгляд, данная процентная ставка является несколько заградительной, и уже не так много людей, которые готовы покупать вторичное жилье в ипотеку с процентной ставкой 14 и более процентов годовых. Следующий шаг. Что делает Центробанк? Буквально там у нас Вчера мы, да, Центробанк, мы увеличиваем первоначальный взнос до 20%. То есть, до этого, мы помним, времена было 10% первоначальный взнос, сейчас 15%, был 15% и сейчас 20%. Чтобы немножко остановить цены. То есть, тот рост цен на новостройки, который идет, и те темпы выбытия, которые сейчас у нас и мы видим, банк пытается остановить такими методами заградительными.
Ну, то есть, первоначальный взнос, процент от суммы стоимости будущей квартиры – это федеральный тренд, это федеральная инициатива. То есть, это они определяют.
Да.
Застройщик не может ниже 20% или банк дать.
Банк. Это мы говорим про ипотеку, и причем про льготную ипотеку, которую у нас субсидирует государство. Она тоже подросла, на минуточку. Если мы жили в прошлом году в парадигме 6,5%, 6,7%, в этом году летом нам ее немножко на пункт подняли. Сейчас она государством заявляется 8% годовых. И там немножко субсидируют банки 7,7, 7,5. Это государственная. По семейной ипотеке 5,7. То есть, 6% и скидочка до 5,7. Соответственно, тоже подросло. Что говорит, ну, что мы, я общаюсь со многими застройщиками, со многими девелоперами, что они ждут? Пока все в хорошем настроении, все переваривают августовские продажи, у всех наполненные эскроу счета. Сентябрь тоже не разочаровал. Был спад по обращениям, наверное, в первую неделю и во вторую, но третья неделя расставила все на свои места, и спрос опять такой очень интересный и хороший. Поэтому люди продолжают брать новостройки. Опять же, их подстегнул увеличение процентной ставки первоначального взноса с 15 до 20%, и банки сейчас еще продолжают выдачу ипотеки тем людям, которые были оформлены, одобрены ранее. Сейчас они в течение, наверное, месяца еще будут выбирать ипотеку. Что будет дальше? Ну, ипотека, государственная льготная ипотека у нас с вами действует до июля 2024 года. Но и с моей точки зрения, вот как раз застройщики, наверное, с осторожностью смотрят в первый и второй квартал следующего года. Но сейчас, учитывая ту ситуацию, которая происходит на вторичном рынке, что там проще покупать только за наличку, ну, люди оттягиваются в новостройки. Очень сильный переток сейчас происходит из вторички в новостройку, и это многие коллеги из агентств недвижимости тоже подтверждают.
Это значит, что в скором времени предложение на рынке вторички серьезно подрастет.
А вот здесь опять какая-то парадоксальная история на самом-то деле. Что произошло с рынком вторички буквально там недавно? Количество предложений, начиная с июня месяца, снижается. И снижается достаточно значительно. То есть, порядка 10% июнь к сентябрю снизилось. Соответственно, мы понимаем, что база снижается, предлагаемая. Спрос остается. Но спрос перетекает тот, который был в новостройке. Люди, которые бы хотели продавать вторичку, смотрят с осторожностью, потому что а куда деньги девать? Доллар у нас с вами
под 100 рублей.
Под 100 рублей. Следующую вторичку не купишь, потому что надо вкладываться в ипотеку. И поэтому собственники квартир не спешат выходить на рынок.
И снимают с продажи.
И снимают с продажи, да. Поэтому, вот я говорю, парадоксальная ситуация. Вроде бы должно увеличиться количество предложений на рынке вторичной недвижимости, но как раз с точностью до наоборот оно упало на 10% июнь к сентябрю. Вот такая вот история.
Если посмотреть, опять же, на увеличение первоначального взноса, это событие, которое ждет нас еще? Это ведь октябрь, если не ошибаюсь,
нет,
да?
Нет, все уже. С сегодняшнего дня.
Ага.
Уже, причем интересная даже история. Сбербанк сделал даже не 20%, а 20,1%. Как-то подстраховались. Остальные банки держат либо 20%, либо тоже 20,1% первоначальный пункт.
Но это же надо где-то взять 20%. Мы ведь не о, не знаю, стиральной машине говорим. 20% против 15% в объекте недвижимости, где счет идет на миллионы, это приличная сумма.
Уже даже, да, на большие миллионы. То есть, если мы там берем среднюю квартиру, да, в эконом, в сегменте стандарт, да, где там в районе 110 тысяч рублей за квадратный метр сейчас предложение, то средняя квартира 45 квадратов – это под 5 миллионов у нас с вами будет стоить, а 20% – это 1 миллион. Ну, его, да, действительно надо собрать. И что происходило ранее? Зачастую люди набирали на первоначальный взнос с продажи вторички. Угу. Сейчас вторичка встала. Ну, вот я говорю, но при этом есть парадоксальный рост, и он продолжается, и до, там, думаю, что октябрь он еще продержится, ноябрь такая некоторая спокойствие будет, декабрь, как последние 3 года, на удивление, у нас всплесков нет, то есть, мы уже 3 года живем в парадигме, что ноябрь-октябрь лучше, чем декабрь. Январь – стандартное затишье, праздник, длинные праздники, как обычно. И в феврале будем уже смотреть, куда нас вывезет кривая макроэкономики и кривая, да, недвижимости.
Если не ошибаюсь, сезонность всплеска продаж как раз приходился на конец года. А август-сентябрь – люди возвращаются из отпусков. Небольшое оживление, но только по сравнению с летом, которое обычно как раз в полном остужении.
Ну, вот нынче, видимо, летом было особо ехать некуда, и Центробанк подстегивал повышением процентной ставки, ростом курса доллара, и люди, видимо, ходили за грибами, как мы видим по лентам соцсетей, ходили за грибами, ну, где-то отдыхали на даче и вкладывались в недвижку. Поэтому лето было идеальное для застройщиков.
Весна и начало лета, или, ну, скажем, конец зимы, вообще начало нынешнего года, оно предвещало нечто подобное? Понятно, что мы не могли знать и о росте процентной ставки, и об увеличении первоначального взноса.
Нет, ничего не предвещало. Мы ожидали стабильного среднего спроса летом и традиционного повышения, как раз, как вы, Артем, верно сказали, сентябрь, октябрь, ноябрь. Но, как я уже сказал, да, внешние факторы внесли свои корректировки и очень сильно.
Что берут? Какие квартиры сейчас в фаворе? Неужели вернемся к 18 квадратным метрам?
Артем, вы сейчас снова удивитесь. Берут практически все. На самом деле, вышло несколько жилых комплексов так называемого там бизнес-класса уровня, да, и там разбирают действительно большие квартиры, берут средние квартиры и традиционно берут студии. Ну, вот нет такого, что сейчас что-то превалирует, там, спрос на студии превалирует над спросом на евродвушки или классические двушки. У нас как живой пример, на самом-то деле, мы сейчас работаем плотно с проектом «Новая Пермь», занимаемся продажами этого «Фролах». В первую очередь практически уже вся продана, и на удивление остались студии и остались классические двухкомнатные. То есть евро-двушки, евро-трешки ушли.
Но при этом разница в стоимости квадратного метра между трешкой и, скажем, студии. Евро-двушкой студии есть ведь?
Есть, всегда есть. Она достигает, ну, в разных объектах по-разному, даже до 25 тысяч рублей за квадратный метр.
То есть в трешке объемом берут и дешевле получается.
Да, все верно.
То есть люди считают деньги и предпочитают большее жилье.
Люди, да, сейчас стали считать деньги достаточно серьезно. И когда мы там одобряем ипотеку, мы перебираем несколько банков и выбираем тот банк, который дает именно наиболее интересные условия.
Дорогие друзья, это проект «Районы кварталы» на 91.2 FM. Мы сейчас вынуждены ненадолго прерваться. Вы услышите рекламу. Напомню, что в гостях в нашей студии Алексей Терентьев, директор компании «Estate Group», аналитик, эксперт рынка недвижимости. Не переключайтесь. Продолжается программа «Районы кварталы» на 91.2 FM. У микрофона Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Общаемся с Алексеем Терентьевым, директором компании «Estate Group», аналитиком, экспертом рынка недвижимости. Стоимость строительных материалов неизменно является одной из тем и вопросов нашего обсуждения. Что здесь? Ну, курс доллара вроде на что он сейчас может повлиять? Я понимаю, когда значительная часть стройматериалов у нас приезжала из-за границы, но сейчас ведь вроде переориентировались на внутреннего производителя. Тут есть какие-то позитивные сдвиги или наоборот?
Или наоборот. Значит, здесь позитивных сдвигов я не вижу. Цены на стройматериалы в течение там, строительного сезона росли. И здесь мы, опять же, связываем с тем, что выросший спрос на стройматериалы. Да, мы помним с вами, что в прошлом году у нас был рекордный ввод квадратных метров жилья. И в этом году Пермский край идет снова на рекорд. И я так понимаю, что тот спрос, который в регионе есть на строительство, причем очень сильно прибавила и ИЖС-ка, и многоэтажка. И сейчас поставщики строительных материалов находятся в позиции, когда они диктуют цены и условия. У меня был случай буквально, вот, наверное, в июле месяце этого года, когда застройщик не закупил зимой определенный, ну, будем говорить, утеплитель, да, не закупили утеплитель, объем большой, у них был подписан контракт, но предоплата не была внесена. И поставщик готов был внести штраф 20% от стоимости материалов, чтобы не поставлять этот материал по заявленной ранее стоимости.
Отдавал другим?
Отдавал другим с разницей уже 80-90%.
И это все равно было ему выгодно.
Да. То есть, он готов был отдать 20% тому, чтобы продать
на сторону
да, с маржой 80-90%. Вот живой пример, да, буквально недавно. Помимо этого, очень выросли цены на строительные услуги. То есть, бригады, те, которые сформированы и работают на объектах, за них держатся. Застройщики вынуждены поднимать зарплаты, чтобы они не переходили, потому что конкуренция очень высокая. Найти работников практически невозможно. Ну, мы понимаем, еще да, есть там определенный фактор, который вымыл часть сотрудников, что тоже приводит, опять же, к росту себестоимости
строительства.
Да. И также мы понимаем, что раз растет ключевая процентная ставка, к ней привязана процентная ставка, по которой получает застройщик кредит на строительство, что тоже неминуемо приводит к росту цен. Поэтому ну, ждать в ближайшее время, что цены остановятся...
Не приходится, к сожалению.
Как бы это печально ни звучало. И как я всегда говорю, если вы задумались о покупке квартиры, жилья, делайте это сейчас. Потому что сейчас это всегда самое лучшее время. Если вы об этом подумали, значит, для вас это время пришло.
Слушайте, опять же, по поводу производителей строительных материалов, если не ошибаюсь, неоднократно на уровне правительства России, по-моему, даже из уст Мишустина, если не ошибаюсь, звучали призывы сначала, а потом и грожение пальцем их производителям, чтобы те не задирали цены в угоду своей прибыли и хоть как-то соотносили происходящее с реальностью.
Понятно. Здесь не могу комментировать, да, потому что ну, я не владею информацией, я только владею информацией, что происходит в конце этой цепочки. Да, может быть, это дистрибьютор, дилер поднимает, может, поставщик. Я не знаю, но факт остается фактом, что цены росли, и нынче летом снова был очередной рост цен на стройматериалы. И причем, как бы уж если другой, да, взять другую историю, мы обсчитывали отделку на один объект в январе месяце, когда сверстывали план. И когда мы вышли на объект, на строительство, у нас отделка в июне, опять же, да, в июне подросла на 50%.
Ничего себе, в два раза.
На 50%.
На 50%,
да. Ну, и куда застройщик должен эти затраты перекладывать? Он своей маржой там, ну, она и так не всегда большая.
Я, насколько помню, говорили о особенностях российского рынка, что маржа 12% еле-еле интересует девелоперов, это и то, если речь идет о каком-то элитном жилье. А в среднем маржа там начинается от 17 и выше. При этом, насколько я понимаю, сейчас цифры снизились. И сейчас маржа в 20% – это уже очень хорошо, и редко у какого застройщика такая маржа сохраняется.
Такая ситуация была в прошлом... Да, наверное, это был 21-22 год, да, когда был неконтролируемый рост стройматериалов, и застройщики закладывали на непредвиденные расходы 10-15%, а стройматериалы вот в те годы выросли как раз в два раза. Вот, сейчас застройщики научились эту историю обходить, и они закладывают больше доходность, поэтому, ну да, 21-22 год многие объекты, ну, сдавались с маржой там 10-12%, да, действительно. Сейчас вроде бы эта ситуация выровнялась, и учитывая этот рост цен, мы понимаем, что будет все хорошо.
У застройщиков. У застройщиков, да. Но мы не забываем и о потребителях. Дорогие друзья, еще одна пауза на 91.2 FM. Напомню, в эфире программа «Районы кварталы». Общаемся с Алексеем Терентьевым, директором компании «Estate Group», аналитиком, экспертом рынка недвижимости. Заключительная 10-минутка большого экспертного эфира в рамках проекта «Районы кварталы». Артем Жаворонков, у микрофона Константин Вахрушев. Прошу прощения у Кости за звукорежиссерским пультом. Алексей Терентьев, директор компании «Estate Group», аналитик, эксперт рынка недвижимости у нас в гостях. Тренд на комплексное развитие территорий – это уже федеральная история. Мы, Пермский край, я имею в виду, входили в нее несколько раз поступательно. У нас есть несколько объектов, которыми можно гордиться. Наверное, не таких масштабных, как, скажем, в Екатеринбурге. С их академическим, я думаю, ни один регион России, даже Москва с Санкт-Петербургом не переплюнут. Они законодатели мод, но все-таки мы были на шаг впереди очень многих регионов. Сейчас эта тенденция продолжается. Министерство имущества и градостроительной деятельности, в полномочиях которых находится значительная часть именно объектов КРТ, сегодня чуть ли не каждую неделю делится новостями о том, что появляются проекты и желания собственников, в том числе земли, развивать их именно через этот механизм. Насколько это интересная история, насколько она жизнеспособна с учетом, вот опять же, всех факторов, которые мы перечислили, и стоимости стройматериалов, и стоимости квадратного метра, ведь это большие инвестиции разово плюс социальная инфраструктура.
Да, согласен, инвестиции действительно большие, разово, и поэтому КРТ выгодно строить, ну, хотя бы там 1050 квадратных метров, да, тогда оно имеет под собой смысл, потому что ты заводишь сети на первом этапе, когда тебе деньги нужны, и там чаще всего первая очередь у тебя там, дай бог, если дает какую-то прибыль, а ты уже зарабатываешь в конце на последних очередях.
А это горизонт планирования там 3-5 лет минимум, да, если не ошибаюсь?
Ну, а если мы еще заложим проектирование, получение разрешительной документации, то есть от 4, наверное, я бы говорил от 4 лет. Вот, и дальше. Поэтому не все застройщики могут себе позволить такой роскошь, и это только застройщики крупные, которые крепко стоят на ногах, и, ну, с моей точки зрения, я профессионала рынка, да, я рад, что к нам зашли федеральные игроки из Кирова, из Казани. Я думаю, что рынок станет еще более конкурентным, и наших застройщиков заставит разрабатывать интересные кейсы, придумывать что-то новое. И да, я думаю, что когда застройщик заходит в КРТ, когда он берет на себя обязанность обеспечить жителей нового микрорайона социальной инфраструктурой, транспортной, дорожной развязки какие-то сделать, ну, у всех разные условия, но в любом случае это есть. И это, естественно, хорошо, и это польза для города и для жителей. Поэтому я всеми руками приветствую, надеюсь, этот тренд не сойдет на нет, а будет продолжаться длительное время.
Государство в лице края, профильных министерств уже получило достаточную, компетенцию и, инструментарий законодательный для того, чтобы помочь застройщикам, ведь это их главная задача?
Похоже, что да, учитывая то, как сейчас, как грибы, да, наверное, растут предложения по КРТ, причем даже я видел в сфере ИЖС выходят с КРТ не только с многоэтажками, Соответственно, видимо, наработан уже некоторый опыт. И, ну, посмотрим. С моей точки зрения, это все на пользу нашему рынку недвижимости. И, а раз это на пользу рынку недвижимости, это на пользу нам с вами, жителям Перми.
Слушайте, а продавать КРТ проще, чем точечные объекты?
Здесь есть
нюансы. Да и нет.
Да и нет. На старте тяжело. Опять же, да, вот у меня пример жилой Новая Пермь во Фролах, в чистом поле мы начинали строить, но когда ты там вводишь первую, вторую очередь в стройку, уже в эксплуатацию, люди заезжают, и объект, если это действительно хороший объект, если он хорошо содержится, люди это видят, и объект уже продает сам себя, и, в принципе, набирает такие обороты, что иной раз даже это ух.
Ну, психологически тяжело приехать выбрать квартиру даже на стадии строительства, когда ты видишь, что остов дома в чистом поле. Я помню, такая история была в Наиве.
Да, все верно.
И сейчас, а сейчас там очередь за квартирами, если не ошибаюсь.
Да, там очередь, и они показывают на сегодняшний день, наверное, лучшие результаты по Перми, по продажам в одном жилом комплексе.
Что касается, вот тут все-таки можно называть и компании, вы говорили про приход иногородних крупных девелоперов, а что с нашими, каков их потенциал и как вообще в этой конкурентной среде они будут себя чувствовать? Ведь мы понимаем, что два крупных пермских игрока, например, ПЗСП и Стройпанелькомплект, они ограничены в некотором роде в своих возможностях из-за того, что у них производство и производство определенной направленности.
Ну, коллеги чувствуют себя неплохо, что ПЗСП, что СПК, да, даже на панелях как бы это не было, да, объемы продаж там на улице Куйбышева у ПЗСП очень хорошие, и СПК тоже показывает хорошие результаты. Насколько я помню, они выиграли тендер рядом с нашей площадкой во Фролах на работу по КРТ, там на большой объем строительства. Поэтому пока все себя еще чувствуют вольготно, но, как я говорил, и, наверное, уже много лет говорю, до тех пор, пока у нас несколько лет подряд мы не будем вводить больше 1 миллиона жилья в год, но рынок еще не насытится. То есть, ну, года два подождем и посмотрим. Хотя, опять же, рынок большой, и, наверное, любое предложение найдет своего покупателя, особенно если это там подкорректировать правильно ценой.
Миллион квадратных метров в год – это на перспективу ближайших двух лет – это тот объем, который Пермский край способен переварить? Я
пока
думаю,
да.
Что у нас значительно меньше.
Пока да, пока мы способны это сделать.
А до этого дефицит был тогда, получается,
до этого
когда
много
они
справлялись? До этого мы там лет 10, Артем, вы давно в этом, да, вращаетесь, вы должны помнить, что мы там лет 10 как минимум до 2022-2021 года болтались от 450 до 500 тысяч квадратных метров.
Вместе с ИЖС причем?
Нет, с ИЖС больше. Это многоквартирников было именно под полмиллиона. И вот в прошлом году мы перевалили миллион. И вот я считаю, что, учитывая опыт городов-соседей, даже если мы не берем в Екатеринбург, какую-нибудь Уфу, Ижевск, Тюмень и прочие города, которые проглатывают гораздо большие объемы.
Поэтому при этом Ижевск меньше, Киров тот же самый,
Киров тот же самый
застройщик.
Нет, Ижевск сопоставление, если на одного человека брать, да, там 600 тысяч жителей, наверное, да, 450. Угу. Ну, вот где-то так, да, и Тюмень меньше, и Ижевск меньше. Но Тюмень в два раза больше всегда вводила в эксплуатацию, чем мы. Ижевск примерно столько же, сколько мы вводили. Но при этом у них там, ну, население там, на 60% меньше. И за счет этого формировались очень интересные проекты, за счет этого появлялись интересные застройщики с интересными решениями, когда уже начинается конкуренция не рублевая, а конкуренция интересных решений, интересных архитектурных решений, интересных планировочных решений, дворы, фасады, парковочные места, когда борьба идет уже действительно за клиента на таком уровне.
А она идет в Перми сейчас?
Ну, я бы, наверное, сказал, что нет. Как, пусть, мои, да, пусть мои коллеги, там, может, застройщики на меня обижаются, но то, что я вижу, и в Перми, пока там по пальцам пересчитать девелоперов, которые реально готовы вкладываться в фасадные решения, реально готовы вкладываться в проектировочные решения, может быть, жертвовать где-то площадными характеристиками в МОПах, но за счет этого...
МОП – это?
Места общего пользования. Mm-hmm. Холлы, коридоры, какие-то соседские центры.
Колясочные.
Колясочные, быть, да, велосипедные. Ну, вот, допустим, сейчас мы понимаем, что уже тренд такой правильный, да, мы разносим отдельно. Если раньше была колясочная, туда сносили и велосипеды, и детские кресла, и прочие вещи. Сейчас застройщики уже разносят отдельно колясочные, отдельно велосипедные, да, ну, то есть, чтобы потоки немножко разделить.
Последний вопрос. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Все-таки обеспечение социальной инфраструктурой. Мы понимаем, что именно принцип, подход к РТ позволяет очень много вопросов в этом направлении снять. Но, тем не менее, это ведь нагрузка, и здесь все равно следует учитывать какие-то обстоятельства, связанные с...
Но наличием детских садов, школ. Я так понимаю, что когда застройщик заходит в КРТ, во-первых, ему интереснее условия, есть некоторые преференции от администрации, соответственно, но да, нагрузка ложится частично на администрацию и частично на застройщика. Соответственно, он ее в любом случае переложит на
покупателя,
на конечного потребителя, да, на жителя. Но, с другой стороны, житель заезжает уже в район, в котором есть все необходимое для жизни, а мы все-таки хотели бы улучшить качество жизни, да, и мы хотим, чтобы наши жители жили в красивых, современных, обеспеченных всем необходимым микрорайонах.
Ну, то есть, наличие социальной инфраструктуры, это уже воспринимается застройщиками как конкурентное преимущество, а не как обязаловка, дополнительная нагрузка?
Ну, преломление произошло, на самом деле, да, в последнее время, если там раньше мы кричали, что да, еще сейчас это забота администрации, строить детский сад, там, школу или еще что-то, то сейчас, в принципе, мы понимаем, что когда ты презентуешь новый проект, большой проект, и говоришь, вот здесь мы построим школу, вот здесь там будет детский сад, вот здесь мы вместе с администрацией решим дорожный вопрос, то люди более охотно покупают и тебе верят.
Спасибо большое. Напомню, дорогие друзья, гостем программы «Районы кварталы» на этой неделе был Алексей Терентьев, директор компании «Estate Group», аналитик, эксперт рынка недвижимости. Артем Жаворонков, ваш покорный слуга, и Константин Вахрушев работал за звукорежиссерским пультом. Алексей, большое спасибо еще раз. Очень приятно и интересно было с вами пообщаться. Надеюсь, не последний раз. Ждем вас с большим удовольствием в нашей следующей программе.
Спасибо. До новых встреч. Всем новых квартир, новых покупок.
До свидания. Спасибо.